Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова. Да, программа «Своими ногами». Сейчас отправимся в путешествие. Всем нашим радиослушателям хочу сказать, что никакой паники. Все мы работаем, все продолжается.
Мы с вами продолжаем вас радовать.
Да. Телеграм-канал появится в скором будущем, где вы будете читать новости, все так же продолжать. Поэтому не надо писать и заполнять наши ленты.
И переживать.
Пусть переживают. Наоборот,
немного.
И с новыми силами подключитесь на наш новый телеграм-канал.
Да.
Ну а мы сейчас отправимся в места странные, согласись?
Далекие.
Туда, не знаю,
не
по своей
каждого.
Воле-то не каждый поедет.
Да.
Мы в Африку, восточную
гулять.
Африку гулять.
Угу.
Север-юг, западную Африку мы отправляемся. И сегодня у нас в гостях директор по технологиям Национального рекламного альянса, путешественник, у него...
За плечами,
за пазухой более 100 стран, Антон Петухов. Антон, добрый день.
Да, друзья, привет.
Антон, скажите мне, пожалуйста, что вас повлекло и понесло, в Западную Африку?
Слушай, я вообще уже очень давно путешествую достаточно, и в какой-то момент я понял, что Европы мне недостаточно, надо как-то посмотреть мир более широким взглядом, и случайно познакомился с ребятами, которые планировали поездку в Западную Африку, подумал, почему бы и нет. Континент на тот момент был для меня такой недостаточно открытый. Вот решил попробовать.
То есть это был какой-то организованный тур?
Туром я бы это не назвал, потому что мы предпочитаем самостоятельно путешествия планировать. Просто это были друзья новые.
Собрались, организовались, да?
Да. Сами самостоятельно организовали поездку.
Подождите, вот сидят друзья, да?
А поехали.
Я вчера совершенно ради интереса зашел посмотреть там в Бенин, Буркина-Фасо, летают ли самолеты из Москвы. Каким вы образом вообще добирались в Африку? В западную?
Вообще сейчас в последнее время страны выбирают по билетам. То есть у нас есть ребята, которые...
практически.
Мониторят различные направления, и если попадаются какие-то недорогие билеты на направление, где они еще не были, то эти билеты покупаются, соответственно, дальше мы туда организованной группой направляемся. Конкретно в Западную Африку тоже какие-то были недорогие билеты, насколько я сейчас помню, предложили поэтому поехать.
А недорогие это сколько?
Да.
Мне кажется, 1030.
Прямой перелет?
Да.
Прямой перелет.
Туда и обратно с пересадкой в Мадриде мы и Берии летели.
А в какую страну прилетели?
Прилетели в Гану.
В Гану. Друзья, Виталий Фили спрашивает, какие страны-то, мы про какие говорим, Западная Африка? Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Того.
И Гана.
Гана. Вот эти вот 5 стран, где побывал Антон, куда он направился и про что он нам сегодня рассказывает. Во-первых, Антон, перед тем, как вы туда отправились, вы прочитали, нужны ли какие-то прививки?
Может, как-то я не специально знаю, готовиться нужно к таким поездкам.
Какие-то таблеточки, какие-то клизмочки. Там.
Слушай, первое, что нужно, это, по-моему, во все эти 5 стран нужны визы. По-моему, во все 5. А для того, чтобы получить визу, нужно сделать прививку. Желтой лихорадки это является обязательно прививка, делается, например, в инфекционной больнице, или есть поликлиника специальная в центре, где эти прививки делаются. Без нее просто тебе визу не дадут.
От желтой лихорадки?
Да, делается один раз на всю жизнь. Сделали, все, ты будешь желтой лихорадкой не заболел.
А это комары кусают или что? Как ее можно заразить?
Подхватить.
Обычно ей можно от других людей заразиться. Комары
это... это вирусная
переносит. Воздушно-капельным путем, передается?
Да, комары являются источником малярии небезызвестной, и как раз от малярии прививок нет, потому что у нее достаточно большое количество различных штаммов, и вакцины еще не... Еще вообще говорят, что ее невозможно выработать.
Андрей Васильевич спрашивает, а как там с визами? Сложно ли их было получить?
Получение виз в эти страны – это отдельное приключение.
Антон что-то задумался,
паник.
Ты знаешь, я вспомнил, через какие круги ада нам пришлось пройти,
чтобы эти визы
получить. В общем, во-первых, посольство не всех этих стран легко найти в Москве.
У них, наверное, какой-нибудь закоул, какой-нибудь маленький
стоечка,
да,
в каком-то.
Во-вторых, довольно сложно поймать консула.
Понятно.
Естественно, очередей не стоит в эти посольства. То есть ты приезжаешь, казалось бы, готовишь тот пакет документов, который... Во-первых, еще сложно понять, какой пакет документов нужно подготовить. Там звонок в посольство обычно решает. Ты привозишь этот пакет документов, они его проверяют, говорят, ну, нет, не то, не подойдет, нужно по-другому. Фотография не та, не так анкету заполнили. Да. Проходишь это по второму кругу. Второй раз приезжаешь, там уже другие люди говорят совершенно другие вещи. И несколько раз нам приходилось ловить консула лично, чтобы он решал вопрос по нашим визам. Например, в Гане мы, в посольстве Ганы мы пытались этот вопрос напрямую с консулом решить. Ну, так или иначе, визы мы все получили.
Ну, слава тебе, Господи. А ловили консула, он в смысле не сидит у себя в посольстве?
Поймали, не отпускали, пока он не согласился.
Или он приезжий откуда-то?
Он живет здесь, в России, естественно. Все консулы живут в России, и послы, и консулы. Другое дело, что они не сидят постоянно на месте, у себя в кабинете.
Сколько стоит виза? Визы.
Это же самая дорогая, $150 стоила.
А, ну это нормально. В Америку дороже сейчас
визу. А если их нужно делать несколько, ты планируешь посетить несколько стран, городов? Ну,
по крайней мере, 5 уже Антон себе поставил.
Как-то дороговато, мне кажется, получается.
Что еще нужно знать перед тем, как отправиться в эти экзотические страны, еще будучи здесь в России?
Сюрпризы какие-то.
Да. Может быть, взять с собой, не знаю, электрошокер, какую-нибудь сетку, рабицу или сетку накинуть на себя. Я не представляю, даже что-то надо с собой прихватить, то, что пригодится там.
Слушай, мне кажется, что если не брать средний уровень комфорта, там обычные страны. Ну, то есть понятно, что там...
В нашем обывательском как-то
мире.
Мнении, мире, да, представлении, это обычные страны совершают, как Киргизия, Казахстан, Франция,
ну, условно, да, да. Испания. То есть там, понятное дело, что это не Европа, но в целом там есть нормальные отели, там есть нормальный транспорт, и в целом там живут нормальные люди. Там менее, конечно, комфорта, чем в Швейцарии, мягко говоря, но ничего выдающегося, там, отличающего, не знаю, Западную Африку от российской глубинки.
Ну, что-то как-то неинтересно. Антон пришел с такими необычными названиями.
Ну, хочется какого-нибудь мяса, какого-нибудь...
Буркина-Фасо, да. А он говорит, ничего необычного.
Буркина-Фасо просто мое любимое название
сегодняшнего дня. Я собираюсь в Сомали в феврале.
О, это вообще.
Где нас будут сопровождать 6 людей с автоматами. Там, наверное, будет что-то рассказать про какие-то опасности. Нет, на самом деле, Гана абсолютно цивилизованная страна, достаточно близка к Европе.
Самая развитая в Африке.
Самая развитая в Африке, англоязычная страна. Все остальные 4 страны, которые я посетил, они относятся к франкофонии. То есть это французский мир, там западноафриканский франк, валюта единая ходит. Естественно, все говорят на французском языке. Там немножко похуже, если мы берем там Кот-д'Ивуар, то на тот момент, когда мы приезжали в эту страну, это был 2016 год, то на севере там были столкновения между мусульманами, различными племенными группировками, и христианским населением юга страны. И нам туда очень рекомендовали ехать. Мы пытались машину снять, нам ее не дали в прокат. Там русская женщина работала в прокатной компании. Говорит, ребят, я бы на вашем месте на север бы не ехала, можете не вернуться оттуда. Ну, тем не менее, мы все равно поехали, но очень интересно, когда ты на север въезжаешь, обращаешь внимание, что люди вокруг ходят с оружием, с автоматами.
Прямо по городу можно увидеть вооруженного человека.
Да, ездят на машинах по городу, ходят с автоматами Калашникова. Это немного, конечно, пугает.
Настораживает, скажем так.
Да. Но никаких неприятностей у нас не было. Вообще в Африке любой вопрос можно решить с помощью небольшой суммы денег.
Потому что коррупция там... По поводу денег. Меняли там по прилету, брали что, доллары, евро? Что лучше менять? Или можно
расплачивались где-то? Да.
В Гану мы брали доллары, в франкофонских странах тоже, в принципе, можно и доллары, и евро. Все это без проблем меняется и в обменниках, и в банках.
Цивилизация есть.
И сим-карты там можно взять, и нормально работает. В крупных городах нормально работает связь сотовая и интернет. Даже есть, особенно если мы говорим про Гану. Ну, с Wi-Fi только в каких-то очень продвинутых, наверное, ресторанах, которых там практически нет.
Антон, спрашивает наш слушатель, правда ли, что... Ну да, мы же уже сказали, Денис Грэм задает вопрос, что военные полицейские в Того свободно разговаривают на французском, но не знают английского. Это страна франкоговорящая же, да, Того?
Того франкоговорящая страна, на английском там вообще они не говорят. С французским у них все хорошо, в отличие от Ганы, где, мне кажется, только каждый третий по-английски говорит, все остальные вот не понимают. Англоязычно.
Я когда готовился к программе, например, вычитал информацию о том, что одна из стран, но это где-то рядом, они же там все собраны рядышком, до сих пор существует рабство, что до сих пор 20% населения одной из стран, находящихся рядом, у нас в списке ее нет, до сих пор есть рабы. Вот, к вам какое было отношение? Вы как короли, там, как цари, как князья, подходили ли, трогали там цвет за руки,
фотографировались с вами, да, как-то.
Как в Китае, вот, к блондинкам.
Про рабство, то, что ты говоришь, что то ли Мали, то ли Мавритания, там не да. было еще, хочу туда, да, тоже съездить в ближайшее время. Отношение к нам ровное, то есть в целом, в среднем ровное. Были люди, которые явно не очень позитивно относятся к белому населению, у них там, видимо, какое-то там...
Что-то личное.
А да, как это выражается, они кричат что-то вслед, бегут,
дерутся. Нет, какой-то показной агрессии не было, но такое, знаешь, пренебрежительное отношение, неприятное. Скорее даже на уровне ощущения. Нельзя сказать, что прям как это была открытая агрессия. Не было. А какая-то часть людей, наоборот, очень вежливо, открыто. Видимо, у них есть просто положительный опыт
взаимоотношения. Ну, как лучше, у нас то же самое.
А как там дела с воровством обстоят? Насколько было безопасно?
Да, вообще безопасность.
Да.
Ну, нам крайне рекомендовали все прятать поглубже. Мы пару раз оказывались в таких очень стрёмных местах, где тебя окружает толпа людей, фактически выглядящих как бесноватые, которые тянут к тебе свои руки, пытаются залезть в карманы, снять с тебя все вещи. Не агрессивно, а так, как будто подержать. И, ну, у нас ни у кого ничего не украли. Мы были внимательны, мы опытные путешественники.
Вы в такие круги ада не попадали, да, когда вас окружали
да,
и
да,
пытались
нет, мы
что-то
как раз
забрать.
Попадали, но нас
что
ничего
вы
не забирали.
Что вы сделали в этой ситуации?
Да, как вести
как
себя нужно? Надо кричать, звать полицию,
ну,
бежать.
Во-первых, нужно, на мой взгляд, быть позитивным, то есть позитивно относиться ко всей этой ситуации, потому что, на самом деле, они какой-то, я говорю...
Антон такой милый, на тебя нападают.
Здравствуйте.
Ой, да берите карманы вот мои, вот все, я встал тут раскладывать.
Как настроение, как день прошел.
Слушай, это не нападение, это как какой-то такой, какая-то такая очень странная ситуация, когда...
Ой, покажи,
такое ощущение,
что у тебя в кармане.
Да, что они хотят просто вот как-то тебя прям просто потрогать какой-то, да.
А, понятно.
Ой,
да,
какой
они при
телефон!
Этом очень ласково и нежно пытаются там фотоаппарат снять с плеча, еще что-то сделать. Ты просто убираешь их руки с позитивом, идешь дальше туда, куда тебе надо, то есть они как-то, это не переходит в агрессию открытую.
Понятно. Какие они тактильные.
А вообще, ну вот, например, я приезжаю, когда в Китай или в тот же самый Таиланд, я не могу взять машину на прокат по той простой причине, что в этом аду на дороге просто не проедешь. Ну, мы представляем, все азиатская... улица, азиатский, я не знаю, какой-то проспект с этими бесконечными сигналами, вот так вот хаотичным движением. А здесь вы сказали, вы взяли машину, да? А как там вот на дорогах? Там есть светофоры, например? Я уже вообще... Зебры, например.
Там в крупных городах, там в Абиджане, например, в столице Кот-д'Ивуара, там все нормально с этим, со светофорами, с движением. Вообще с машиной у нас была интересная история. Мы в Гане должны были взять два Land Rover, ой, этих самых, господи, Toyota Prado, мы должны были взять две машины. Мы приехали, у нас было 5 человек, мы достали наши права, 3 различных варианта российских прав, узбекские, у нас один человек гражданин Узбекистана, и белорусские. Нам не дали, сказали, нужны международные. Вот я второй раз в жизни столкнулся с ситуацией, когда...
Какие строгие.
Когда без международных прав нам не дали машину. Поэтому пришлось брать микроавтобус с водителем. Ну и плюс мы планировали по кругу все 5 стран проехать на машинах, но нам запретили покидать Гану, потому даже что так? Небезопасно в Буркине-Фасо на тот момент было, в Кот-д'Ивуаре на севере было опасно, поэтому... Машину нам дали только по Гане, но мы нормально, в принципе, неделю по Гане катались.
Так а вы в остальные страны вы как попали?
В остальные страны мы передвигались либо на автобусах, либо у нас был один авиационный перелет. Там у нас была альтернатива либо на автобусе 29 часов ехать, либо лететь. Мы решили, что мы вот там одно плечо перелетим из Буркина-Фасо, как раз в Бенин мы летели.
Местными авиалиниями?
Да, местные авиалинии.
И как? Комфортно было?
Очень комфортно, хорошая компания.
Не, у меня всегда вот вспоминаешь какие-нибудь фильмы со Сталлоне, там какие-то боевики, вот они попадают в африканские страны, там перелет из одной страны в другую.
Самолет, который трясется.
Бараны стоят,
да.
Какие-то козы.
Пыль, солнце,
пыль,
да?
Какие-то да. В таких, не знаю, как это называется, в таких нарядах там они с клацаньями там расплачиваются ракушками, как они там называются, каури или что-то еще. Вот в такое понимание. И самое главное, это у нас восприятие, я еще раз говорю, и самое главное, что на каждом шагу какое-то незаконие, наркотики, что-нибудь такое. Подходили, предлагали. У нас 16+, тьфу-тьфу-тьфу.
Предлагали, по-моему, один раз. В Европе предлагают как-то гораздо активнее.
Да?
В Прагу, да, отправляйтесь,
например. В Праге, да.
Марина, мы не пропагандируем. Одним словом, все это вымысел, и мы живем, как, опять же, окутанные мифами, связанными с этими африканскими странами.
Смотри, когда ты из крупного города выезжаешь в сельскую местность, там есть все, кроме наркотиков. То есть все, что ты сказал, да, там очень странные люди, они очень странно одеты, они могут себя очень странно вести, с определенным колоритом сельским. Ну, у нас, в принципе, тоже остались места, где остался колорит.
Ну, а то, конечно.
В крупных городах, конечно...
У нас в Зюзино отъедешь, и то колорита тоже достаточно, как в африканской стране.
В крупных городах они, в зависимости от города, достаточно выглядят современно в некоторых местах, хотя некоторые там совершенно ужасающие трущобы какие-нибудь.
Вообще бедно живут, да?
Бедно живут, там очень сильное расслоение между богатыми и бедными, бездна там буквально. Если мы возьмем, например, Акру, это столица Ганы, там вообще крупнейшая свалка в мире, свалка электроники, туда свозятся.
И местные там работают, наверное.
Местные там работают.
Ой, я видел программу как раз про эту свалку, что они туда приходят и собирают какие-то запчасти, это их практически, ну, многие, это практически их хлеб.
Да,
что они этим живут.
Выплавляют цветные металлы из остатков электроники. Естественно, там очень неблагоприятная экология, мягко говоря. Вот. И вся эта ситуация сказывается на городе, потому что весь город, он в таком тумане, смраде от, значит, вот этой свалки.
А где вы жили?
Мы выбирали отели, в основном мы их на букинге смотрим.
Как? Ну, отели, я посмотрел, кстати, там есть и хорошие, и даже есть сетевые марки, это те же самые Шератоны какие-то и так далее, есть там, верно я говорю?
Да, все верно, мы в хороших отелях в основном останавливались, за исключением городов небольших, где хороших отелей просто нет, и мы в каких-то местных там с тараканами на этом...
На потолке. Ну, хотя бы не...
Я же говорил, надо было сетку брать с собой.
Знаешь,
да.
Знаешь, где нет вентилятора, да. где нет кондиционера, и такой вентилятор такой крутится над потолком, и воздух горячий, 45-градусный, разгоняет.
В Китае так живет. Дмитрий Алекс пишет: смотрю Гану на Google панорамах, реально Тверская область, только люди другого цвета. А что привезли из каждой страны? Какую-то приятную мелочь, спрашивает Денис Грэм. Хотелось же магнитики.
Ну, магнитики, само собой, у меня весь холодильник в магнитах флагов различных стран, где я был.
Ребят, если их больше 100, это какой же у вас холодильник, Антон?
Большой,
у меня штука
холодильник.
40 еле помещается, а у Антона больше 100, представляешь?
Открытки не отправляли?
Трехэтажный.
Открытки нет, я этим не увлекаюсь. Ну, ребята у нас в компании отправляли и открытки, и покупали какие-то местные произведения искусства, там маски, у нас человек маски коллекционирует. Но в целом, слушай, ну, кроме произведений народного промысла, оттуда везти нечего. Может, конечно, кофе я оттуда привез из Кот-д'Ивуара, там рабусто очень хорошее. Вот.
Насколько я знаю, вообще все эти страны очень хорошо, у них развита именно своя культура, свое, вот какие-то песни, какие-то свои вот эти танцы. Практически вся Африка танцует. У них в крови эта мелодичность. Поэтому,
ритм, чувство ритма.
Да, чувство ритма. Поэтому, насколько я понимаю, у них должны быть какие-то там музыкальные инструменты, можно привезти там вот барабанчики вот эти вот свои. Они
ручной кладью потом хорошо перевозить.
По поводу... магазинов. Это в нашем, как в нашем представлении, супермаркет, можно прийти, купить себе хлеб, молоко, курочку, или это что-то другое? Или это лавочки?
Локальные какие-то.
Да, лавочки, где супермаркет для них это...
Ну, смотри, берем столицу любого из этих государств. Выглядит, например, так. Там есть благополучные районы, которые выглядят как благополучные районы Москвы. Там есть супермаркеты, крупные торговые центры, магазины сотовой связи, все как у нас. В районах попроще, в трущобах, там, естественно, это все уличная торговля. Там продают какие-то фрукты, какие-то овощи прямо на улице. Ну, напитки, естественно, в холодильниках возле любого, там, любой палатки местной обязательно стоит какой-то холодильник, где... Кола, Фанта, там, Спрайт. Угу. Вот в целом этом, наверное, ограничены бедные районы вот, выбором таким продуктовым. Там супермаркетов там нет.
Но и человек из бедного района может переехать в обеспеченный? Или это какие-то гетто, что оттуда не вылезешь?
Я думаю, что в теории может, но на практике я не очень представляю себе, как социальные лифты работают в Африке. Мне кажется, там очень ограничены люди в возможности роста.
Понятно. А улица, вот ты выходишь в город, тот же самый центр, богатый, небогатый. Ощущение какого-то, вот, ну, я не знаю, бедности присутствует? Или вот Марина уже спрашивала об этом, я просто так и не понял до конца. А чисто на улицах, не чисто, именно в центрах?
Аккра — грязный город относительно, это столица Ганы, Абиджан. Это столица Кот-д'Ивуара, чистый. Опять же, в хороших районах чисто, в плохих районах очень грязно, особенно в Акре. Там просто ужасающие трущобы, там полуобнаженные люди, которые одновременно у тебя тут свиньи пасутся, какой-то мертвый козел валяется, нечистоты.
Козел животное.
Да, да, да.
Притом
помои, реки помоев текут. Очень, очень сильная разница. От места к месту.
Причем вот информация: на территории Ганы, это вот как раз столица Аккра, расположено 16 заповедников, в которых обитает более сотни редких видов животных, включая слонов и гепардов.
Самое главное, что там есть гепарды.
Давайте объявим голосование. У нас есть возможность выяснить у наших слушателей, готовы ли они отправиться вот в такое путешествие.
Начинаем. Так вот Моцарт хочет на мотоцикле как-нибудь туда отправиться, как, когда жить ему надоест.
Он пишет: в моем представлении, да, Африка — это другая планета, хочется на мотоцикле туда как-нибудь поехать, когда жить надо. Да. Объявляем голосование.
Давай,
134-21-35. Вы готовы, вам интересно побывать в Западной Африке, вот в странах Бенин, Гана, Того, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар. Да, 134-21-35. Нет, вы что, с ума сошли? Никогда, мне даже денег заплатят, я туда не поеду. 134-21-36. Код города 495. По поводу Ганы еще я хочу вот, знаете, что сказать?
Тут очень умный и интересный. Там 16 заповедников.
А я только что это говорил, да.
Даже вот. Я как-то это пропустила про 16 заповедников.
Ты на меня так смотрела внимательно, что ты заслуживалась.
Да. Да.
В качестве денежного эквивалента в Гане до 80-х годов морские улитки использовались. Это правда, Антон?
Первый раз слышу, очень интересная информация.
А Макс знает. Да,
я не знал. А сегодня действительно такая валюта, как седи. Ну, у этого я прям даже
так,
не знаю.
Так, карты везде можно, да, было расплатиться? Я тоже не услышала ответа. Или лучше наличные все-таки?
Лучше наличные. Наличные. Я даже, честно говоря, не вспомню. Много ли там было мест? Наверное, было очень мало мест.
И вы еще сказали, что у вас возникли проблемы с арендой автомобиля, потому что у вас не было международных прав.
Да.
Вы арендовали автобус. Сколько стоила аренда автобуса? Помните сейчас? Или уже нет?
Слушай, $130 в день, по-моему.
А, в день.
Да.
О, ну целый это автобус. Дороговато.
Ну, целый автобус, если несколько...
У нас было в 7 человек, ну, да, по-моему.
Человек.
Ну, так что нормально.
Денис Грэм пишет, что-то я не пойму, зачем... А, нет, это не Денис, это Дмитрий Алекс пишет, чего-то он не понимает, зачем туда ехать. Дмитрий, Антон в начале программы объяснил, что ему надоела Европа, ему захотелось чего-то остренького.
Эти черепичные крыши, да, вот это вот все, это вот, можно уже, да.
Французский, там, багеты,
круассаны,
кофе,
это,
да,
вообще,
бог ты мой.
Вообще, Макс, говоришь, я прям уже прям...
Противная,
да.
И Азия тоже надоела, этот суп том-ям, эти креветки, ой, фу.
Нет.
Ну, вот. И он поехал в Западную Африку. Ну, чего непонятного, а? Ну, вот, пишет, 10 ли денег заплатят, поеду, смотря сколько, а так нет. Ну, никто вам за это денег не заплатит, а посмотреть мир интересно всем.
Всегда.
Всегда.
Да.
Любой человек имеет право на свои желания, чтобы эти желания исполнялись. У нас буквально минута остается до новостей. Я еще раз напомню, что у нас идет голосование 134-21-35. Да, вы хотите побывать в Африке. Я не имею в виду там Израиль, Египет или какие-то, а именно вот Того, там Кот-д'Ивуар. Кстати, Кот-д'Ивуар — красивое название. Знаешь, как переводится?
Нет, расскажи мне.
А ты думаешь, я помню? А, берег слоновой кости.
Точно,
берег слоновой кости.
Я еще хотела узнать о животных, которые, может быть, там встречал
наш гость.
Сейчас, после
новостей.
Но после новостей.
Да, 134-21-35 вы хотите, и 134-21-36 не хотите. Код 495.
И о том, что там еще можно попробовать съесть.
Конечно,
и куда
это
сходить.
Самая большая тема, мы ее обязательно
самая
обсудим.
Самая обширная и наша
любимая.
А
России знают что-нибудь?
Знают, как только узнают, что мы из России, сразу начинают радоваться, хлопать в ладоши и произносить «Владимир Путин».
Да вы что? Бог-то мой. Наверное, и пингвины-то в Антарктиде тоже будут так кричать.
Вот тебе нужно в Антарктиде,
Владимир,
думаю,
Путин. Отправиться. Так, напомню, у нас Денис Петухов, путешественник стопроцентный.
Стопроцентный. Он проехал более 100 стран.
Стопроцентный.
Да.
Поэтому после новостей продолжим наше путешествие.
Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
13:35 в Москве. Еще раз всем доброго дня. Марина Александровна.
Марк Челноков.
И Антон Петухов сегодня у нас в гостях. Директор по технологиям Национального рекламного альянса. Путешественник. И вообще человек, который любит такой драйва. Я правильно говорю?
Да, я очень люблю драйв.
Изюминки в путешествиях.
И это динамику.
Вам не лежать на турецком берегу и пить паленый вискарик.
Антон, а у вас нет такой болезни, как у всех путешественников? Когда вы возвращаетесь из путешествия, вы уже в самолете, когда подлетаете, или там, не знаю, в Аэроэкспрессе, когда едете на такси, смотрите билеты уже на следующую поездку куда-то. Вот покупаете билеты.
Практически всегда так и происходит.
Да.
То есть обычно я покупаю билет или прямо в аэропорту, когда возвращаюсь, или
когда
уже лечу.
Прям ломка начинается, да? Понимаете, что сейчас опять это Москва. О, Господи, надо куда-нибудь еще поехать, да?
Нет, вот, ну да, Антон, отвечайте.
Ну, а обычно еще сидишь с товарищами, которые тебя тоже любят еще путешествовать. Кто-то где-то нашел какие-то интересные билеты. Давайте поедем.
А почему
сразу
бы и нет, да?
Да, почему бы и нет, все сразу лезут куда-нибудь там в Skyscanner, начинают покупать билеты. Так мы, собственно, в Сомали билеты и купили, находясь последней поездки по акции.
Смотрите, аккуратнее. У нас идет голосование. Вам интересно посмотреть Западную Африку? Вот те места, куда, ну, практически мы не знаем ничего. Мы окутаны мифами, и эти места окутаны мифами, и мы не представляем, как там живут люди. В большинстве нас.
Но мы считаем, что туда лучше не ездить.
Да, мы боимся.
Для путешествий каких-то, да, своих.
А вы хотите туда поехать, чтобы эти мифы развеять? Да, 134-21-35. Нет, вам это не интересно. В дни поеду. 134-21-36. Код города 495. Но давайте поговорим про вкусное.
Денис Грэм как раз пишет. Расскажите про блюда из маниоки и риса. Обычно они козлятину добавляют как в плов. Но хочется понять, как это все на вкус в сравнении с нашим узбекским пловом с курицей.
Ну, Денис Грэм, на вкус мы вам сейчас, я боюсь, Антон не объяснит.
Ну, я постараюсь.
Давайте.
Все, что нам удалось попробовать в Западной Африке, было невкусно.
Вообще?
Ну, не то чтобы вообще, самым вкусным блюдом были жареные бананы, я вообще был удивлен, что их можно, оказывается, так вкусно жарить. Все остальное было скорее невкусно. Там есть ряд национальных блюд, что-то типа фуфу, например.
Фуфу, да,
фуфу,
кстати.
Ретрет.
Вязкая каша из ямса.
Да, это все, ямса, да. Все это удалось в попробовать, Бенине. Но все это достаточно неоднозначно.
Нет, но это колонии были, французские колонии. Неужели французы не принесли те же багеты, круассаны, масло?
Там очень мало хлебных магазинов с хорошим хлебом. Я вот так по памяти помню один только. Поэтому, мне кажется, не принесли. Вообще французы жили достаточно изолированно от местного населения. Да, пожалуй, как в ЮАР, жили достаточно изолированно, и сейчас продолжают жить изолированно, несмотря на то, что там есть какое-то определенное белое население в городе, французы, которые из поколения в поколение держат какие-то местные бизнесы. Ну, понятно, что у них какие-то свои собственные места обитания, места проживания и так далее.
В Китае?
Да.
Сейчас я про еду продолжаю. В Китае у них культ еды. В Китае поесть можно где угодно. В магазине, на улице. Вот эти маленькие харчевинки стоят там вдоль каких-то улочек, дорог, там целыми
палаточки
улицами.
Палаточки.
Да, вечером прям целые улицы. Ну, кто
рынки.
В Китае знает. Рынки выезжают. Да. Ешь не хочу. Как в Африке с едой. Это закрытые кафе. Это также на улице можно поесть. Или это все-таки какой-то фастфуд, который ты берешь и по дороге ешь.
Смотри,
какая у них культура?
начну сначала с ресторанов. Да. То есть рестораны мы все искали в основном на TripAdvisor или на Google Maps. То есть ты там набираешь рестораны, дальше смотришь по рейтингу и идешь туда. Ресторанов достаточно мало, все они там относительно европейские. Безусловно, в меню присутствуют блюда африканской кухни, вот в том числе те, которые я сейчас назвал выше. Потому что мы их заказать, фу-фу, попробовать.
Да,
да, например,
каша.
Фуфу, там ретрет.
А ретрет это что?
Ретрет это бобовые, они их обжаривают в определенном соусе. И дальше вместе с мясом и с рыбой накрывают, и сверху еще такой рисовой шапкой.
Советуете попробовать?
Я советую попробовать вообще все, что не запрещено Уголовным кодексом, поэтому попробуйте. Не обещаю, что вам понравится, скорее всего.
Это невкусно, невкусно. Это не полезно тебе. От бобовых пучит еще.
Ну и вообще, что плохого в бобовых, кроме того, что от них пучит?
Вот это и
плохо. Рис, мясо, бобовые, все хорошо.
Так, и еще. Дальше, соответственно, опускаемся на уровень ниже. Там достаточно большое количество различных закусочных. Выглядят они достаточно неприглядно, то есть ты туда заходишь,
там
определенная степень антисанитарии присутствует, сидят местные, едят блюда местной кухни, которые они заказывают не по меню, там, в основном...
Блюдо дня.
Там даже не блюдо дня, там определенный набор блюд, который не меняется. То есть там 5-6 примерно. Ты их заказываешь, тебе приносят, да, ты ешь. Огромное количество речной рыбы, но водоемы там очень грязные, поэтому речную рыбу мы там старались не есть.
Правильно.
Там, знаешь, там берешь камень, кидаешь в водоем, и такой запах сразу канализации поднимается.
О, чудесно.
Расстройство.
Я надеюсь, они местные не купаются, как в Индии?
Я не видел, чтобы они купались. Они, у них вообще с купанием не очень. Даже на пляжах, на атлантических, огромное количество местных, они же заходят так по колено в воду.
О, это нормально.
И прыгают дальше.
А почему они так делают?
Я так понимаю, они плавать не умеют.
Угу. Половина рожденных на берегу моря не умеют плавать. Я тебе точно говорю, весь Кипр практически не плавает. Местные входят в воду, по пояс вот так стоят в выходные час, потом разворачиваются,
выходят. В Индии та же история. Но... Расстройство желудка.
Да.
Были ли у вас?
Были какие-то ЧП? Да.
Нет, не было. Наверное, у всех здоровье очень хорошее.
Крепкое.
Не боялись есть. А сколько в среднем стоит ужин в таком ресторане, в таком кафе?
До $20.
На одного?
Это я сейчас говорю про рестораны вот такие, как закусочные.
А, закусочные.
Да. Потому что если ты приходишь в нормальный ресторан, там ценник там 50-50.
Ну, в общем, как-то недешево, да?
Да, ну, в местных до 20 там максимум.
Тоже в общем, много там людей в таких ресторанах, в которых ужин стоит от $50?
Там в основном либо обеспеченные местные, либо достаточно большое количество белых, там, арабов.
Туристов каких-то.
Да, туристов. Mm-hmm. Туристов там нет практически.
Туристов, да, там достаточно мало. Сами города, они выглядят как что? Ну, вот я хочу представить, это как, я не знаю, Твери, как Сити, вот то, что мы видим из окна, это как, ну, не Санкт-Петербург, хотя им там тоже много, ты сотен лет этим всем странам, городам. Как это выглядит? Это что?
Что там с архитектурой, да?
Все города французские, эти французских стран, они чем-то похожи, мне кажется. То есть бессистемная застройка, абсолютно хаотическая, какой-то условный исторический центр, где имеется небольшое количество колониальных зданий, и огромное количество пятнами, знаешь, таких раскиданных трущоб или малообеспеченных районов, где-то местные друг у друга на голове живут. То есть город представляет собой некое воплощение такого архитектурно-человеческого хаоса. Большое количество людей, какой-то системы не прослеживается. То есть там нет ярко выраженных каких-то центров.
Ну, типа пойти в центр, какую мы, Акры, и посмотреть там, я не знаю, какой-нибудь памятник архитектуры, этого нет.
Нет, там есть условно старый город. Ну, например, одно из самых таких жутких мест в Акре – это Джеймстаун. Там стоит колониальная тюрьма, бывшая британская, колониальный маяк, а вокруг такая рыбацкая деревня, куда обычно возят туристов немногочисленных, где они там прямо у тебя на глазах коптят рыбу. Uh-huh. Так вот, вокруг этого маяка, вокруг этой тюрьмы еще ряда колониальных зданий, что, в общем, считалось бы, наверное, старым городом где-нибудь в Европе, там просто такие достаточно адские трущобы находятся, и чувствуешь себя там небезопасно. Вот. Угу. Обеспеченные люди живут в специально построенных для этого районах. Там какие-то тоже точечно стоящие здания офисные международных компаний.
Про Буркина-Фасо пишет Виталий Фили. Единственное, что знаю, что там был самый бедный президент Тома Санкара. Африканский че, который чуть ли не на велосипеде ездил.
А Денис Грэм пишет. Есть ли там русские, спрашивают, точнее, есть ли там русские магазины, как в Америке, где можно купить гречку или бородинский хлеб?
Там же на каждом шагу гречка и бородинский хлеб для русских.
Россия не пользуется своим наследием, своего влияния в Африке, к сожалению, там нет русских магазинов, хотя в столице Бенина был ресторан «Русский дом», так называется, в латинице просто написано, тетя Наташа, русская женщина.
Наверное, тетя Наташа вышла за бенинца замуж открыла ресторанчик. Абсолютно. А что за русское наследие в Африке? У нас какое-то наследие там есть?
Ну, Советский Союз достаточно активно в Африке. Да, да. Так скажем, работал.
Это точно.
Оказывал влияние. Да, относительно Санкары, это очень интересный человек. Вообще рекомендую про него прочитать. Зовут его Тома или Томас Санкара. Это президент, бывший президент Буркины-Фасо, который переименовал эту страну из Верхней Вольты в Буркину-Фасо, как переводится, страна честных или достойных людей. Был очень честный президент, он там всех продал личный самолет, чиновников пересадил там на Рено с Мерседес. В общем, пытался вести такую политику очень народную. Действительно, ездил на велосипеде, и народ его любит просто безумно, то есть там культ вообще.
И я вот тоже читаю сейчас, что в Буркина-Фасо люди говорят на 68 языках.
Мне кажется, это не очень удобно.
В России столько не говоря, да, на таком количестве разброс такой. У нас голосование идет. Вам интересно побывать в Африке? Да, 134-21-35. Я имею в виду Западную Африку. Не путайте там какие-нибудь Египет и прочее. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Код города 495. Звоните, голосуйте быстрее.
А были ли в каких-то там интересных заповедниках с какими-нибудь дикими животными?
Да, вот птицы.
Кого-нибудь
потому
встречали,
что Африка,
может
это же
быть?
Колыбель земли, там зародилась наша жизнь-то в Африке ж.
В Акре мы были в национальном парке, специально ездили туда смотреть на слонов. Ты приезжаешь, платишь деньги, ночуешь в местном отеле, утром тебя сажают на внедорожник Nissan Patrol на крышу. Дальше ты едешь по...
На крышу зачем крышу?
Чтобы лучше чтобы видеть.
Чтобы тебя случайно какой-нибудь леопард не съел.
А, понятно.
По всей видимости.
До крыши он же не допрыгнет, леопард-то этот.
В общем, мы поехали на этих двух машинах, нас сопровождал местный рейнджер. Потом мы слезли с машин, пошли смотреть слонов. Они там отдельно стояли, ели траву. И он говорит, имейте в виду, если слон вдруг как-то к вам двинется, ни в коем случае не бежите, потому что это опаснее всего. И в этот момент стал к нам двигаться один из слонов. И первый, кто побежал, был рейнджер.
А они там сами по себе, эти слоны?
Сам рейнджер побежал, я просто читал.
Да-да-да,
сам рейнджер побежал. Но это как сафари, насколько я понимаю.
Но они там не работают, да, официально не оформлены, извините, эти слоны. Да, но они просто там гуляют, да, у них нет такого, что за ними там кто-то присматривает, их кормит, например, такого нет.
Их не кормят, но, конечно, следят за их безопасностью. То есть это национальный парк, он охраняется.
Это не зоопарк наш.
А слон, когда побежал на вас, на вашего рейнджера, рейнджер побежал к вам, я правильно понимаю?
Он побежал, естественно, все остальные тоже побежали
за ним. Вот в этот автомобиль, и вы уехали.
Слон остановился, мы тоже остановились.
Передумал.
Да, передумал.
Не заинтересовали вы его?
Нет.
Антон, у меня такой уже вопрос ближе к финалу, сейчас времени остается все меньше. На ваш взгляд, вот эти места, это интересно? Я после вот программы, у меня такое ощущение, что зачем туда ехать? У меня тоже возникает вот эта мысль. Когда кто-то спросил, зачем, правда? Но это ради только того, чтобы пощекотать нервы, посмотреть, как живут другие, ну, совершенно, правда, это другая планета, как живут на другой планете.
Для меня это прежде всего перезагрузка. То есть, если ты любишь смену картинки и какую-то динамику, то это позволяет как бы более себя чувствовать в процессе жизни, наверное. Придает динамики окружающим вокруг тебя событиям. И второе, заставляет, конечно, серьезно задуматься. То есть, ты получаешь какой-то объем новой информации, которую анализируешь, приходишь к каким-то выводам. То есть, это полезно, развивает эрудицию. Кругозор. Ну, отношение к окружающим событиям.
Про этого президента-то Буркина-Фасо.
Местные довольны своим уровнем жизни?
Я думаю, вряд ли. Мы им такие щекотливые вопросы не задавали, потому что, когда ты видишь перед собой человека, который живет на $1 в день, спрашивать его, как ты вообще счастлив? Но они достаточно позитивные. Не ну, сдаются. То есть в Москве гораздо больше грустных людей, чем в Западной Африке.
Да? Да. В Испании, когда приходишь на пляж, там лежит такая мамаша вся с коктейлем, а папа с детьми туда-сюда, там на горку, в море, на песочке. В Африке у вас сложилась как-то вот семья, что сложилось впечатление, что они любят детей, семья, там за руки ходят, или это... Такого не было.
Мне кажется, везде, где много не очень обеспеченных людей, там дети брошены, условно, живут какой-то своей жизнью, и там в Африке тоже такое же ощущение. То есть там такой социальный хаос, никакого ощущения семьи, крепкой ячейки общества я там не заметил, да и невозможно, мне кажется, в таких обстоятельствах.
Интересно, сколько у них обычно в семье детей?
И какая у них зарплата там, если
ну,
есть
если доллар зарплата, в день, доллар конечно, в день.
Да. Я вспомнил сейчас, приехали мы в Китай, и совершенно случайно я увидел на улице, идут два маленьких ребятенка играют, ну, сколько им, ну, по года два вот такие вот. А они в штаниках, а у них на попках дырки. Такая большая дырка на попке и на, пардон...
Ну, не на пуговице?
Нет, просто дырка. Угу. Я думаю, боже мой, какие бедные дети. Они даже, мама не может зашить им эту дырку. Им там дует вообще антисанитария, не гигиенично. Они садятся попой на асфальт и так далее. И только потом до меня дошло, что наоборот, это делается для того, чтобы они не пачкали штаны и тут же на месте присели и все свои дела сделали.
Где ты такое видел?
В Китае, в Китае. Но тоже в таких районах, не в центре Пекина или Шанхая. Угу. Гонконга, безусловно. 100 стран. Вот нам пишет Сергей, что горит теплоход «Святая Русь». Где он горит? Напишите нам, пожалуйста. Будем следить за новостями. А Виталий спрашивает: уважаемый гость, где-нибудь выкладывайте свои очерки из поездок и фотографий, где можно посмотреть?
У меня есть страничка в Фейсбуке «Окрашена». Ну, если набрать в Фейсбуке в поиске.
Что?
Окрашено на английском языке, латиницей.
Окрашено?
Да.
Окрашено.
Окрашено,
что ли? Ты в Фейсбуке, если не знаешь, ты можешь поменять адрес своей странички, сделать индивидуальным. Там есть такая функция. Вот адрес моей странички окрашено.
Окрашено.
Да? Как покрашено, но только без «п».
А, окрашено.
Вот, покрашено. Там я выкладываю заметочки свои о своих путешествиях.
Супер. 100. Так что, Виталий, заходите, смотрите. 100 стран. Понятно, впереди Мали, да?
Сомали.
Ой, Сомали.
Сомали, да? Джибути, Эритрея, Сомалиленд.
Потрясающе. Вы вот вам это, правда, уже надоело вот это вот Париж, Лондон, Берлин и так далее. Антон куда-то тянет. Можно сказать, что вы уже практически, даже вот ведущие у нас были в гостях, там ведущие «Орла и Решки», там Михаил Кожухов приходил, у них даже 100 стран, может быть, не набирается. Да, не помнишь, была у нас ведущая, да, а у нее там около 80. А сейчас все, лето заканчивается. А, хотя бархатный сезон еще впереди, сентябрь, тоже там достаточно хорошее место. Есть ли какие-то вот советы? Я в общем хочу поговорить о том, что кто такой профессиональный путешественник. Это же не работает по своей воле.
Во-первых, это человек, который не боится путешествовать. Во-вторых, который понимает, что это просто. И на собственном опыте очень легко в этом убедиться. Достаточно пару раз самостоятельно что-то организовать, куда-то съездить. И это человек, который ищет какие-то новые места интересные. То есть старается не выбирать туристические маршруты общеизвестные, а какие-то новые для себя открытия.
Не, ну, конечно, находить. Сомали, Эритрея, там, Буркина-Фасо.
Работать когда, это, да, хочется
да,
спросить?
Работать.
Как вы совмещаете работу и путешествия?
Ну, у меня 4 недели в году, как и у всех, отпуск. Плюс еще есть майские и ноябрьские праздники. Правда, стран, куда можно в них слетать, уже практически не осталось. Потому что в Европе я был везде. Ну, как-то вот получается
у меня... В Европу пока больше не тянет.
А?
В Европу пока больше не тянет.
Не то, чтобы не тянет, я по работе там бываю, поэтому удается свою жажду Европы в том числе.
Вся Азия тоже, что ли, в кармане?
С Азией наполовину где-то, наверное.
Ну, значит, еще есть что открывать.
Новая Зеландия.
В Новой Зеландии я был, в Австралии был, в Северную Корею не удалось мне в прошлом году поехать, собираюсь в этом
страны
году.
Страны СНГ, бывшего СССР.
Везде, да, я был, и практически всю Россию я тоже проехал.
Да ладно.
А что будете делать, когда
на
закончатся Калымет все
не
страны?
Было 100%.
В Магадане не был, в Якутии не
а
был.
А вот я был на Магадане.
Ты видишь?
Вот все знают эту мою историю про Магадан. Так, Денису не нравится, что мы тему еды не раскрыли, и он требует сказать, ну, хоть что-нибудь понравилось бы из еды в Африке.
Десерты какие-нибудь,
может, десерты, да. Фрукты, может, какие-то необычные. И вообще, там есть необычные фрукты? Вот как в Таиланде, какой-нибудь дуриан этот, или какой, как там они называются эти, звездочки какие-то.
Я тебя поняла, но я не помню
название. Ну, да.
В основном там манго. были в этом, сезоне, были манго. Они росли желтые? Буквально на каждом дереве. Плоды сами были зеленые, ну, внутри желтые, конечно. Эти манго продавались на каждом углу, и, ну, и бананы, естественно.
А как манго? Можно съесть манго, стоя на улице, его же почистить надо?
Его могут почистить прямо при тебе.
А, ты можешь, на самом деле, сорвать с дерева, сам почистить и съесть, если...
Ну, я бы не стал...
Если умеешь есть немытые фрукты.
Да, я бы... А вообще гигиена, кстати, да. Вот помните...
Воду из-под крана там, конечно, я думаю, лучше не пить.
Ни в коем случае. Купаться бы я тоже там не стал. Я имею в виду в водоемах речных, озерных. У нас был там соблазн, но как-то мы не рискнули. Во всем остальном, конечно, до Индии им достаточно далеко. Потому что Индия на сегодняшний момент — это самое антисанитарное грязное государство, в котором я был. Вот, а Африка в этом плане, конечно, выигрывает.
Андрей Васильевич, вы что за вот вопросы задаете? Вот что за ерунда? Пожалуйста, со своим остроумием дурацким.
Стратонавт. Да, расскажите, пожалуйста, про климат, как ощущение от погоды. Комфортно, некомфортно, и когда лучше ехать?
В Таиланд, и выходишь, да, или в какую-нибудь там азиатскую страну, и вдыхаешь, и такое ощущение, что ты в парилку вошел. Здесь как?
Западная Африка – это почти экватор, субэкваториальный пояс. Там температура от 26 примерно до 33. Круглый год. Круглый год там жарко.
Круглый год.
Круглый год там влажно.
Бедные люди.
Бедные люди, да. Бывает, поднимается температура до 45 там, в ряде регионов Западной Африки, которые ближе к Сахаре, то есть туда, к северу.
Постоянно представляешь, как в парилке? Нет, постоянно круглосуточно.
Я не люблю такое. Я
тяжело, тоже. Без кондиционеров. Вообще там невозможно прожить, мне, по крайней мере, потому что я люблю, когда холодно. А как местные? Ну, местные привыкли, очевидно.
Ну, а то. А, я никогда не забуду картину. Приходит семья, значит, они афроамериканцы, темнокожие, ложатся на пляж, в Испании это было, мама, папа и двое детей. И мама усиленно начинает и себя, и мужа, и детей намазывать соткой. Крем для загара, сотка. Я так смотрю на нее, думаю, она что, она боится сгореть? Вот, ну, это как-то странно. По поводу...
Виталий Фили спрашивает. Люди в этих странах по менталитету, как они вообще выглядят? Каким народом они близки? К нам они близки? И вообще они пофигисты?
Это Виталий спрашивает.
Да. Больших пофигистов, чем в Западной Африке, я не встречал.
То релакс, есть, да?
Да, релакс. Там люди абсолютно расслаблены. Даже
более пофигисты, чем итальянцы?
Я бы не осмелился сравнить их с итальянцами.
Мы тут пришли, говорю, что они вот самые ленивые в Европе.
Нет, очевидно, народ там достаточно ленивый, любит халяву, тебя везде пытаются развести, на каждом шагу обмануть, ну, там, назвать одну цену, потом...
Обвесить, например, да, где-нибудь?
Обвесить. Угу. Речь идет о крупных городах, потому что в сельской местности там народ как-то открыто добр, а вот в крупных городах тебя постоянно обмануть пытаются.
А торговаться можно там в магазинах, на базарчиках?
Да, можно торговаться, как и везде, много не выторгаешь.
Угу. Не получится.
Потому что они скорее наоборот думают, что с тебя надо взять больше раза в три, чем...
Кстати, насчет комфорта и отдыха. Я знаю, что некоторые страны выходят, у них выход есть как к Атлантике, как Антон уже говорил, и там стоят хорошие отели, и там есть туристы. Те же самые французы приезжают, что им дешевле провести отпуск вот в этих африканских странах, нежели на побережье каком-нибудь Франции или Испании. Это верно?
Выходят эти страны в Гвинейский залив, там много, там красивое атлантическое побережье, но сильно замусорено. Особенно если мы берем какие-то отели, которые в городской зоне находятся, там просто горы мусора на пляже, даже в пятизвездочных, четырехзвездочных отелях. Подальше, конечно, там есть очень классные пляжные зоны. Мы в паре таких отелей останавливались, недорогих достаточно, и там круто и недорого, правда.
И можно купаться.
Можно купаться, и можно заниматься серфингом, и можно вообще все, мне кажется.
Понятно. Антон, у него переизбыток просто эмоций, информации в нем, поэтому он очень так сдержанно делится, вот как из пипетки нам вот так вот цып, так цып вам, вот вам информация, да, все. Да, да, про Африку мы услышали, друзья, идем все к нему в Facebook и читаем его страничку «Окрашено».
Молодец.
Чего вот вдруг окрашено? Почему такой никнейм?
Понравилось.
Ну, понятно. Я назову свою страничку «Полита». Не, «Облита» лучше.
А, у тебя еще нет этой странички.
Побрита.
Так, у нас... Та еще
обрита, да. Ну, как и следовало ожидать, 75% наших слушателей не хотят в Западную
Африку. Очень зря, очень зря.
И я к ним присоединяюсь. После таких рассказов ходить среди...
В 40 градусов.
В 40 градусов.
По улице, днем, под солнцем.
Есть нечего. Да, есть
пыль.
Нечего. Срывать манго немытый с дерева. Вот. Вообще, на тебя тараканы с потолка падают. Вентилятор горячий воздух гоняет.
Есть нечего.
А еще вот эти вот веселые, добрые, доброжелательные люди подбегают.
Щипачи,
тебя,
да?
Да, начинают трогать. Да. А ты, главное, стой и дружелюбно с ним, к ним относись.
Да, да.
Это маленькое резюме, Антон. Окей, друзья, мы на этом заканчиваем наше путешествие по Африке. Так, а вот еще Денис Грэм спрашивает, а похожи ли африканцы на тех, которых показывают в фильмах? В смысле, ну а как?
Смотря на каких и смотря какие африканцы. Некоторые похожи, некоторые нет. По внешности похожи.
Но в общей своей массе я понял, что они не агрессивные. Это не агрессивные люди, это не агрессивные как бы нации. Вполне достаточно дружелюбные и относятся к туризму. Они понимают, что турист все-таки это деньги-то принесет.
Я думаю, что нет, потому что там очень мало туристов. То есть они, когда видят нас, мы для них просто источник, не туристический источник дохода, вообще источник какого-то дохода.
Чтобы
отношения соответствующие.
Урвать, чтобы...
Кусочек.
Шанс, в общем,
понятно.
Один из немногих шансов, наверное, который можно поймать в Западной Африке, это увидеть туристов.
Спасибо, Антон, большое за путешествие. Мне было интересно. Но я пришел к выводу, что я все-таки не очень хочу туда ехать.
Не наша страна, да?
Не наша, да, не наша. Мы с тобой поедем
в Европу.
В Европу.
Да.
В нашу
добрую, старую Европу. Не вся еще она нами освоена, да.
Европу, да. Директор по технологиям Национального рекламного альянса и путешественник более 100 стран за плечами Антон Петухов сегодня был у нас в гостях. Антон, будем рады еще раз увидеть с искрометным рассказом.
Спасибо,
про
Антон.
Сомали, Эритрею и прочие города, страны.
Спасибо большое, друзья.
Марина
Александровна,
оставайтесь с радио, говорит Москва, у нас все хорошо, и Телеграм скоро заработает.
Пока.